Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 26 сакавіка.
Стол кепскіх хлопцаў, ці хоча Лукашэнка перасесці.
Можа, калі хто сапраўды і ведае, што зараз адбываецца ў душы і ў галаве Александра Лукашэнкі, дык гэта амерыканец Джон Коул.
Як забукаць гатэль, калі картка не працуе?
Если даже такие карточки не сработают, которые не под санкциями, чтобы можно было все-таки расплатиться, да, за товар, какие-то услуги, за отели.
Ці ведае Трамп, як скончыць вайну з Іранам?
Проблема заключается в том, что планы Дональда Трампа, они не очень ясные, не очень понятные. Веры его словам нет вообще никакого.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Па словах Джона Коула, з Лукашэнкам ён размаўляе штотыдзень. Праз амбасадара Беларусі ОАН Валянціна Рыбакова.
І нават можа наехаць на беларускага кіраўніка, калі ляцяць балонікі на Вільню альбо мігранты атакуюць мяжу з Польшчай.
І Лукашэнка, кажа спецпрадстаўнік ЗША па Беларусі, да яго прыслухоўваецца.
Я яму падабаюся, перакананы Коул. У тым ліку адсюль мяркуе Коул і дасягнуты поспех на беларускім кірунку.
Пра тое, наколькі беларускі самы просты праект для Трампа.
І ці паспеюць Мінск з Вашынгтонам заключыць вялікую здзелку да лістападаўскіх прамежкавых выбараў у кангрэс. Гаворым пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Мне падаецца, што нам сёння проста пашанцавала, таму што мы будзем пачынаць з гэтых чараванняў Джона Коула, якія сёння ўсе друкуюць, так, і якія сёння, у прынцыпе, ўсе абмяркоўваюць. Напрыклад, мяне тут цікавіць больш за ўсё дзве рэчы. Давайте пачнем з гэтага стала кепскіх хлопцаў, так, за якім Лукашэнка застаўся адзін. Коул мяркуе, што Лукашэнка ўсё ж перажывае, што ён застаўся адзін, яму непрыемна сядзець за гэтым сталом аднаму, таму ўсё ж ці ёсць верагоднасць, імавернасць таго, што Лукашэнку захочацца перасесці за іншы стол добрым хлопцам, і ці зможа ён стаць тым самым добрым хлопцам?
Ну, што тычыцца з гэтага стала з кепскімі хлопцамі, гэта ж не першы раз ужо Коул выкарыстаў гэтую метафару. Калі я не памыляюся, яна ўжо ўзгадвалася ў публікацыі Wall Street Journal напрыканцы мінулага года, то бок Коул, так бы мовіць, паўтараецца. Ну, канешне, за гэтым сталом адбыліся змены за гэты час, напрыклад, на венесуэльскім напрамку. Адбываюцца, відавочна, змены на іранскім напрамку, таксама на кубінскім. Ну, калі браць кубінскі, ўсё ж такі кубінскія хлопцы, яны па-ранейшаму там застаюцца у кампаніі з Лукашэнкам. Вось. Ну, ці ён адзіны? Я не думаю, што насамрэч адзіны. Там яшчэ ўсё ж такі ёсць і паўночная Карэя. Хаця, напэўна, тут логіка ў Коула іншая. Паўночная Карэя і Расія, яны не прысутнічаюць разам з Кітаем, бо гэта ўсё ж такі ядзерныя краіны, у якіх ёсць ядзерная зброя. Ну, магчыма, гэта ён меў на ўвазе. Тое, што з хлопцамі, якія знаходзіліся вось побач з Лукашэнкам за гэтым сталом, адбываюцца апошнім часам, ну, назовем так, трошкі цынічна, непрыемнасці, ну, думаю, што гэта відавочна Лукашэнку непакоіць. У выпадку з Ніколасам Мадура ён і адрагаваў, гэта проста тая сітуацыя, калі ён не мог прамаўчаць. У выпадку з Алі Хаменеі ён таксама адрагаваў, хаця трошкі запозна. Ну, а што тычыцца таго, што яго гэта непакоіць? Ну, думаю, так, сапраўды непакоіць, бо гэта ўсё людзі, якіх ён ведаў. Гэта ўсё рэжымы, якія з'яўляліся антызаходнімі, якія супрацьпастаўляліся Злучаным Штатам, не праводзілі тую палітыку, якую жадалі амерыканцы. І вось як атрымалася. Ну, а цяпер гэта Коул фактычна падкрэсліў, што такія адчуванні ў Лукашэнкі прысутнічаюць. Ну, і Коул, напэўна, ведае, пра што ён гаворыць. Ён так ці інакш знаходзіцца ў пастаяннай камунікацыі з Лукашэнкі. Ён з ім сустракаецца, і паводле Коула там ідуць вельмі адкрытыя гутаркі. Так што, можа, калі хто сапраўды і ведае, што зараз адбываецца ў душы і ў галаве Александра Лукашэнкі, дык гэта амерыканец Джон Коул.
На ваш погляд, вось на што варта з гэтых чараванняў Коула асабліва звярнуць увагу? Што вось менавіта для вас такога новага было сярод іх?
Прынцыпова новага там асабліва для мяне не было. Ну, толькі трошки мяне ўсё ж такі здзівіла, но напэўна гэта ўсё ж такі звязана з тым, што гэта была публічная прамова, і таму Кол асабліва не распавядаў пра эканамічныя і іншыя інтарэсы, бо выглядала так, што там гаворка ідзе пра вызваленне Палезня-Вольна, што гэта нібыта з пункту гледжання Злучаных Штатаў тэма прыярытэтная і тэма галоўная. Ну, думаю, што гэта не так, гэта важная тэма. Напрыклад, мне спадабалася, што ўсё ж такі як Кол гэта падае, гэта важная для амерыканцаў тэма. Мне было такое адчуванне, што ўсё ж такі яна для амерыканцаў адыгрывае меншую ролю, чым гэта кажа Кол. Ну, і зноў жа, тут, канешне, пытанне ў тым, гэта ягоная рыторыка, ці гэта ёсць насамрэч так, але то, што ён гэта падкрэслівае, тое, што ён лічыць гэта важным, гэта б я назваў бы адметным момантам. Другое, тое, як ён падае Лукашэнку, як ён яго апісвае, ну, гэта працяг таго, што ўжо было на сталонках Wall Street Journal. Вось такі экзатычны дзядзька, назовем гэта так, сталага ўзросту, з сваімі своеасаблівымі паводзінамі, схільны да алкагольных напояў, які так, якому падабаецца размаўляць. Ну, ўсё, што мы па Лукашэнку ведаем, ну, з алкагольнымі напоямі, гэта, напэўна, нешта новае, але ізноў жа ён некім там чалавекам, які злоўжывае, Кол ўсё ж такі яго не падае. Тое, што Лукашэнка стала выкарыстоўвае ненарматыўную лексіку, ну, абсалютна не здзіўляе. Я думаю, што ў прыватных кантэкстах ён менавіта так і гаворыць. А калі там адбываюцца нейкія нарады, дык там увогуле, напэўна, нешта цэнзурнае пачуць досыць цяжка. Гэта мяне не здзівіла. Кол увогуле, ён малюе такі вобраз экзатычнага рускага дзядзькі. Ну, вось калі вось такі вобраз з усімі клішэ, якія вядомы, якія мы ведаем з амерыканскіх фільмаў, якія мы ведаем там з амерыканскай літаратуры 20-го стагоддзя. Ну, вось менавіта такі гэты Лукашэнка. Такі вось своеасаблівы чалавек. Вось, і калі там прынаравіцца, асцярожна з ім паводзіць, то можна з ім знаходзіць увогуле так агульную мову. Так, гэта гучала. Гэта другі момант, трэці момант, ну, ён мяне здзівіў трошкі у мінулым годзе, калі там у палітыка, калі я не памыляюся, і ў Wall Street Journal з'яўляліся вось гэтыя дадатковыя акалічнасці пра гэтыя вячэры, якія ў іх былі, пра гарэлку і іншае. Мне падавалася, што ўсё ж такі, ну, гэта, напэўна, не тое, што Лукашэнка жадаў бы сябе, пра сябе пабачыць у прэсе, асабліва, калі там гаворка яшчэ ішла пра ягоны фізічны стан, пра ягоную вагу, што ён бы хацеў бы скінуць вагу, а яго асабліва не атрымліваецца. Ну, Лукашэнка гэта не той чалавек, які выставляе вось так сваё прыватнае жыццё. І вось тут, калі выходзяць праз Кола такія акалічнасці, ну, напэўна, гэта Лукашэнку асабліва не спадабалася, але альбо беларускі бок не звярнуў на гэту ўвагу пра мову з амерыканцамі, альбо Колу ўсё роўна, ён лічыць патрэбным гэтай гісторыі распавядаць. Ну і распавядае, так што гэта выйшла ізноў, то бок гэта тыя акалічнасці, якія лукашэнкаўцам безумоўна непрыемныя, але яны вельмі карысныя, каб зразумець ўсё ж такі тое, што адбываецца паміж Мінскім і Вашынгтонам.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з гісторыкам Александрам Фрыдманам. Разбіраем беларуска-амерыканскія стасункі.
У лістападзе ў Злучаных Штатах адбудуцца прамежкавыя выбары ў Кангрэс, і пасля іх меркавана ўлада Дональда Трампа крыху зменшыцца. На ваш погляд, ці сапраўды гэта можа здарыцца, ці ёсць прыкметы гэтага, што гэта здарыцца, наколькі сам Трамп і яго адміністрацыя гатовыя да такога павароту падзей? І што яны з гэтым будуць рабіць?
Гэта, канешне, для них нежаданы абсалютна паварот, но зараз, калі паглядзець на тыя пытанні, якія праводзяць у Злучаных Штатах, так выглядае не вельмі добра, канешне, для рэспубліканцаў выглядае не вельмі добра для самога Трампа. Ну, ўласны рэйтынг Трампа, гэта пытанне другаснае, гэта ягоны другі прэзідэнцкі тэрмін, і нягледзячы на ўсе гэтыя разважанні, што, магчыма, ён будзе нейкім чынам ізноў балатавацца, думаю, нічога такога не будзе, так што асабісты рэйтынг, дрэнны асабісты рэйтынг, гэта для Трампа непрыемна, для такога нарцыса, якому падабаецца падабацца, які жадае бы быть у центры уваги, які жадае бачыць павагу, пашану, іншае, ну, непрыемна, але з гэтым можна жыць, што тут зробіш. Што тычыцца прамежкавых гэтых выбараў, то ізноў жа магчыма розныя падзеі. Тут усё разгортваецца вельмі імгненна. Мы не ведаем, калі скончыцца вайна ў Іране. Якім чынам яна скончыцца? Якія будуць дасягненні, напрыклад, у Трампа на кубінскім напрамку? Гэта калі ўзяць знешнюю палітыку. І, канешне, мы не ведаем, якія падзеі будуць адбывацца ўнутры Злучаных Штатаў. Ці атрымаецца, напрыклад, стабілізаваць кошты на паліва? Якое будзе развіццё эканамічнае? Як будзе сітуацыя развівацца? Зараз выглядае для Трампа ўсё не асабліва добра. Але я думаю, што ўсё ж такі тут казаць, што ён ўжо прайграў, што ў рэспубліканцаў няма шанцаў, я б гэта рабіць не стаў. Мы колькі ўжо гэта бачылі, калі падавалася, што ў Трампа і ў рэспубліканцаў няма аніводнага шанца, што гэта відавочна, што там розныя аналітыкі пісалі, што Трамп не вернецца пасля першага прэзідэнцкага тэрміну, што ён не пераможа ніколі ў 2016 годзе, што ўсё, колькі ўжо тут казалі, што гісторыя Трампа скончана. І кожны раз у яго нешта такое атрымлівалася, і ён, так бы мовіць, вяртаўся. Я б тут не спяшаўся бы спісваць Трампа, паглядзім, што будзе ў наступныя месяцы. Но калі ўсё будзе развівацца так, як яно развіваецца зараз, дык хутчэй за ўсё перамога будзе на карысць дэмакратаў. Ну і тады, канешне, становішча зменіцца і яно пагоршыцца для Трампа. Але ізноў жа паглядзім.
Ёсць такое меркаванне, што беларускі менавіта праект, ён самы просты для Трампа. Ці так гэта, на ваш погляд?
І так, і не. Ну ён просты хаця б таму, ну просты ён таму, што ёсць беларускія ўлады, якія гатовы да супрацоўніцтва, якія вельмі адкрытыя, якія вельмі захапляюцца гэтымі сваімі магчымасцямі, якіх абсалютна не цікавіць нейкая знешнепалітычная кан'юнктура. Ну мы ж бачым, што тое, што адбываецца ў Іране, ніякім чынам не паўплывала на паводзіны Лукашэнка на амерыканскім напрамку. То бок тое, што ён лічыў належным для іранцаў, ён зрабіў, а гэта толькі словы, ну добра, беларуская дзяржаўная прапаганда паўтарае і праіранскія наратывы, якія ствараюць іх расійскія калегі. Добра, ну гэта зроблена. З другого боку, ну так, у Лукашэнкі былі пэўныя заявы, але зараз ён гэтую тэму, ён пазбягае гэтай тэмы, не жадае на гэтую тэму размаўляць. Вось, па розным прычынам, у пэўным сэнсе, напэўна, мае рацыю, бо што тут яна можа яму прынесці гэтая тэма. Так ці інакш, там не было ніякіх крокаў, якія нейкім чынам перашкодзілі б беларуска-амерыканскім стасункам. Ну вось, Іран, гэта нібыта сяброўская дзяржава. Ну і што, амерыканцы распачалі вайну супраць Ірану. А што Лукашэнка? Ён як быў у гэтым савеце міру, так у гэтым савеце міру і застаўся. Амерыканская дэлегацыя прыязджала. Абдымкі былі. Лукашэнка быў такі шчаслівы, што на наступны дзень нават сваіх журналістаў заклікаў да сябе, каб распавесці, якія ў яго былі выдатныя перамовы. То бок, відавочна, што Мінск зацікаўлены. І ў гэтым сэнсе тут асаблівых цяжкасцяў і перашкодаў няма. Я думаю, што гэта не венесуэльскі кейс, калі вялі перамовы з Мадура. І гэта не Куба. Тут, дарэчы, я пры ўсёй павазе да Джона Коула трэба адзначыць. Ён, дарэчы, сам пра гэта кажа, што ён не спецыяліст, ён не дыпламат, яго галоўны капітал, асаблістыя стасункі з прэзідэнтам, сяброўскія стасункі з прэзідэнтам Трампам. То бок Коул гэта чалавек, ну добра, у яго, канешне, ёсць каманда, ёсць вельмі вопытны дыпламат Крыс Сміт і іншае, але ўсё ж такі кіруе гэтымі працэсамі менавіта Коул, і напэўна з пункта гледжання Вашынгтона такая сур'ёзная кваліфікацыя для перамоў з Лукашэнкам не патрэбна. Бо з Венесуэлай там на зусім іншым узроўні ішлі. Першапачаткова перамовы з Мадурам праводзіў Рычард Грэнл, а гэта на хвілінечку былы амбасадар Злучаных Штатаў у Германіі, то бок гэта зусім іншы ўзровень. Што тычыцца Кубы, то Кубай асабіста займаецца дзяржсекрэтар Марка Рубіо. Ну, для яго гэта яшчэ з прычыны краіны ягонага кубінскага паходжання асабістая справа. У выпадку з Лукашэнкам, ну таких такія прафесіяналы, вось такі ўзровень у выпадку з Лукашэнкам не патрэбны. З ім відавочна размаўляць куды прасцей і дамовіцца з ім прасцей. І гэта, канешне, заахвочвае амерыканцаў. Тут нават калі пачуеш кола, ну не бачна, каб былі такія нейкія перашкоды. Ён жа там не распісвае, што вось цяжка было з гэтым дзядзькам размаўляць. З ім нельга было дамовіцца. Ён апісвае, ну галоўная праблема з Лукашэнкам была тая, што прыйшлося з ім піць гарэлку. Ну і зноў жа, гэта ж не праблема ў параўнанні з тым, што было ў Грэнэла з Мадура і тое, што вытрымлівае Рубіо, перамаўляючыся з кланам Кастра на Кубе. Так што з аднаго боку ўсё добра, з другога боку, і гэта праблема з Лукашэнкам, ягоная самастойнасць, вельмі абмежаваная самастойнасць. Яны так не кажуць, пра той жа Кол, ён пра гэта адкрыта не кажуць, бо ведае, што напэўна пра Лукашэнку можна там казаць, што ён нецэнзурную, ненарматыўную лексіку выкарыстоўвае, п'е гарэлку, гэта ўсё добра, гэта окей, праблем няма. Але калі сказаць, што вось гэты Лукашэнка, ён насамрэч ад Москвы залежны, ну напэўна гэта Лукашэнку пакрыўдзіць, таму Кол на гэта не звяртае ўвагі, наадварот падкрэслівае самастойнасць Лукашэнкі. Ну наколькі самастойны Лукашэнка, мы ж бачылі падчас першага саміту Савету міру, на які Лукашэнка не прыехаў, расшыраваўшы амерыканцаў. То бок прыемны момант заключаецца ў тым, што з Лукашэнка гатовы дамаўляцца, непрыемны момант у тым, што тыя рашэнні, важныя рашэнні, якія прымаюцца, не ў дачыненні да палізняволеных. Гэта Лукашэнка вырашае сам. А пытанні стратэгічнага характару, напрыклад, пытанні бяспекі і іншае, напэўна, гэта пытанне ў стане таксама ў дачыненні да беларускіх рэсурсаў, да той жа калійнай індустрыі. Гэта не толькі пытанне Лукашэнкі, гэта тое, што Лукашэнка прынамсі павінен узгадняць з расійскім бокам. І гэта робіць магчымасці стасункаў з Лукашэнкам абмежаванымі. Ты можаш з ім дамовіцца, а тут пытанне ў тым, а ці здолее ён выканаць тое, пра што ён урэшце рэшт дамовіўся.
У жывым эфіры Еўрарадыё сёння быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Александр, я дзякую вам за размову.
Дзякую.
Усяго добрага.
Далей у праграме Еўразум.
Як забукаць гатэль, калі картка не працуе?
Если даже такие карточки не сработают, которые не под санкциями, чтобы можно было все-таки расплатиться, да, за товар, какие-то услуги, за отели.
Ці ведае Трамп, як скончыць вайну з Іранам?
Проблема заключается в том, что планы Дональда Трампа, они не очень ясны, не очень понятны. Веры его словам нет вообще никакого.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя гандбола дазволіла Беларусі і Расіі вярнуцца да міжнародных спаборніцтваў на юніёрскім узроўні. Рашэнне было прынята саветам арганізацыі 24 сакавіка. Яно распаўсюджваецца на ўсе ўзроставыя катэгорыі да 21 года. Такім чынам юніёрскія зборныя змогуць удзельнічаць у афіцыйных міжнародных турнірах, а таксама праводзіць і гуляць у таварыскіх матчах. Пакуль гаворка ідзе толькі пра юніёрскія каманды, рашэння па дарослых зборных няма. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае ўражваць вынікамі на старце сезона. Першая ракетка свету выйшла ў паўфінал турніру ў Майамі, абыграўшы амерыканку Хейлі Баптыст 6-4, 6-4. Такім чынам Сабаленка стала першай тэнісісткай 2018 года, якая дайшла да паўфіналу на кожным з першых чатырох турніраў сезону. Яна дасягнула гэтага на спаборніцтвах у Брынсбене на Australian Open, у Indian Wells і ў Майамі. Раней падобны вынік паказваў толькі Сімона Халеп. У паўфінале Сабаленка сустрэнецца з Аленай Рыбакінай. Зборная Нідэрландаў можа байкатаваць чэмпіянат свету па футболе 2026 года. У краіне заявілася петыцыя з заклікам адмовіцца ад удзелу ў турніры, які пройдзе ў ЗША, Канадзе і Мексіцы. Дакумент ужо падпісалі больш за 170 тысяч чалавек, пасля чаго яго перадалі ў парламент. Аўтары ініцыятывы лічаць, што ўдзел у чэмпіянаце можа ўспрымацца як падтрымка палітыкі ўладаў ЗША. Пры гэтым зборная Нідэрландаў ўжо трапіла ў фінальную частку турніра і павінна згуляць у групе з Тунісам, Японіяй і пераможцам плэй-оф кваліфікацыі. У мадрыдскім рэале маглі адбыцца некалькі памылак медыцынскага штаба ў гэтым сезоне. Паводле выдання «Лейквіп» у снежні паўабаронцу Эдуарду Камавінгу пасля траўмы абследавалі не тую нагу. Падобная сітуацыя, як сцвярджаюць крыніцы, магла адбыцца і з Кіліянам Мбапэ. Спачатку боль у яго быў у левым калене, але абследаванне правялі на правым. У выніку форвард працягваў гуляць з траўмай, пакуль пазней не выявілі расцяжэнне звязак. Паведамляецца, што некаторыя футбалісты Рэала не давяраюць клубным дактарам і звяртаюцца па дадатковыя кансультацыі. Пры гэтым сам Мбапэ ўжо заявіў, што інфармацыя пра памылковае абследаванне не адпавядае рэчаіснасці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
У обмен на выпуск 250 беларускіх палітвязняў у США прыпынілі банкаўскія санкцыі супраць Беларусі. Але шчасце цягнулася недоўга.
Бо тут жа стала вядома пра тое, што праз 19-ты пакет санкцій Еўрасаюза карты Альфа-банк, Белаграмбанк і Белгазпрамбанк перасталі працаваць у краінах ЕС, а таксама Ісландыі, Ліхтэнштэйне і Нарвегіі.
І што цяпер? Як набываць тавары ў Еўропе альбо браніраваць гатэлі ды квіткі на самалёт для адпачынку?
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
Злучаныя Штаты знялі санкцыі шэрагу беларускіх банкаў, уключаючы Белінвестбанк і Банк развіцця, таксама з Міністэрства фінансаў і Беларусь-Калі. Анастасія, як вы ацэньваеце наступствы гэтага кроку для банковской системы країни і увогулі ці зменіться доступність кредиту, платежу і міжнародних розліків для бізнесу і населення.
Що стосується вот санкцій, зняття частичної зняття санкцій іменно з сторони Сполучених Штатів, то надо сказати, що, во-первых, ну ми видели, що там фігурують два банки, це Банк Розвитку і Белінвестбанк. Безусловно, ну как бы для в целом для финансовой системы Беларуси это положительное такое решение, но надо понимать, что все-таки, если смотреть именно чисто на банковскую систему, на финансовую систему, то основные такие более жесткие, да, вот санкционное, такое более жесткое санкционное давление, оно было наложено со стороны европейских стран, со стороны Европейского Союза, и, кстати, оно, ну как бы вот такое усилилось, можно сказать, в 2025 году. Что касается вот именно последних решений со стороны США, ну, конечно, это, как я уже говорила, это положительное решение для финансового сектора страны. Почему? Потому что, ну, во-первых, допустим, если мы берем Банк развития, то Банк развития — это немножко, ну, не совсем традиционный банк, то есть он не работает напрямую, например, там, с там, предприятиями, организациями, населениями. Он обычно, допустим, финансирует какие-то действительно проекты, но через другие банки. Ну, соответственно, он может привлекать ресурсы на внешних рынках, что было ограничено очень, да, вот до последних там дней. Вот. Но снятие санкций говорит о том, что просто ему станет проще, да, вот работать, в том числе и привлекать. Но вопрос, насколько он сможет активно в этом плане продолжить свою деятельность, как это было там, например, 5-6 лет назад, вопрос остается открытым, потому что ну, здесь уже смешиваются и имиджевые, да, вот риски со стороны потенциальных партнеров, да, кто захочет кредитовать или не захочет. Но в целом именно технически вот привлечение ресурсов в долларах, оно, конечно, становится намного проще. Ну и то же самое касается Белинвестбанка, то есть это один из таких крупных банков в Беларуси. И он, конечно, сейчас вот опять-таки, что это означает, что снятие с него санкций, допустим, он может устанавливать прямые там коротношения, допустим, с американскими банками, ну и, грубо говоря, переводить какие-то деньги или там принимать переводы из Соединенных Штатов. Другой вопрос, что тот же Белинвестбанк, он по-прежнему остается под европейскими санкциями, и, соответственно, он отключен от системы SWIFT, и поэтому Поэтому даже в американских долларах принимать и отправлять ресурсы, конечно, будет не столь, ну, то есть не столь просто, да, то есть проблемы все равно здесь остаются. Вот, поэтому, как я уже сказала, ну, как бы положительный, конечно, для финансовой системы шаг, но, ну, то есть он не так, чтобы сильно изменил ситуацию с, вот именно с ограничениями, потому что основные ограничения все-таки введены европейскими государствами, и мы это видели по последней даже как бы информации о том, что многие карточки, да, вот там, то есть некоторых банков, там уже официально и Белагропромбанка, и Альфа-банка, они не работают вот в странах Евросоюза. И это уже как раз пример реализации, да, действия последних пакетов санкций вот со стороны ЕС. Вот, ну, это что касается именно финансового сектора.
И, власно, про карты. Як теперь ездить у Европу, коли твоя банковская картка там не працуе? Протягивают Марыся Вайтович и Анастасия Лузгина.
Калі мы ўжо загаварылі пра гэтыя карткі, так, банкаўскія. Вы можаце, як эканаміст, нешта параіць беларусам, якія час ад часу ездзяць там за мяжу і там разлічваюцца карткамі, што ім рабіць, калі вось карткі іх банку трапілі пад...
Да, ну, то есть, если уже карт, то есть, если, например, человек обслуживается в банке, имеет счёт в банке вот именно под санкционным, ну, здесь карточки как, ну, не работали, тут ничего не сделаешь, так они не будут работать. Ну, есть выход, допустим, можно же открыть счет в другом банке. Не все банки сейчас вот именно под такими жесткими санкциями Евросоюза в Беларуси. Там можно открыть банк, карточку завести банка, который не попал под эти санкции. Но это не панацея тоже. Почему? Потому что даже такие карточки не везде могут работать в ЕС, и это уже решение, ну, конкретных там каких-то там юрлиц, грубо говоря, которые работают в Евросоюзе и боятся просто, допустим, попасть под вторичные санкции и могут блокировать не только вот там платежи по карточкам санкционных банков, но и других банков Беларуси. Поэтому здесь вот эти вот риски, они все равно сохраняются. Ну и мы, в принципе, видели примеры и раньше этого, например, тот же Booking, он вообще не принимает никакие белорусские карточки, никаких белорусских банков, да, то есть вот эти риски есть, в последнее время они усилились. Вот, ну и здесь, ну, ничего как бы лучшего не остается, да, как иметь какой-то запас наличности для того, что все-таки если даже такие карточки не сработают, которые не под санкциями, чтобы можно было все-таки расплатиться, да, за товары, какие-то услуги, за отели там и другие какие-то платежи необходимые.
Да, раньше, вот, ведайте, мы тут проводили такие, ну, не специально так атрымался эксперимент, приезжали сябры у минулым годе еще, вот, и мы бачили, як у Варшаве, у одном городе, у одной краине, ты идешь у одну краму, и карту твою читают, и все нормально, ты ее там платишь за некие продукты, там что, идешь у иншую, вот, и она не працуе. Такие были ситуации, да.
Такие ситуации были раньше, но я хочу сказать, вот это уже чисто на таком бытовом уровне, то есть тоже вот такой эксперимент такой жизненный, да, проводили знакомые, и они отмечают, что действительно сейчас, вот именно в последние, вот буквально вот сейчас, недавно, да, вот приезжали, что отказов по таким карточкам становится больше, да, то есть вот это надо.
Вот вы так само тут уже казали, что нагадали, что европейские санкции все ж денежуются, и они были такими самыми и застаются такими мощными, тримают рубежи, Европа, Евросоюз тримает рубеж. Вот, какие обмежования денежуются, насколько они, саправды, обмежуются все реальные махшимости белорусских банков и предприемств, ти можем мне что узгадать?
Безусловно, то есть, ну, вот если можно посмотреть, да, вот списки там вот этих вот банков, которые находятся вот именно там, например, тот же, насколько я помню, там тот же Белвеб и другие белорусские, Альфа, тот же банк, да, находится вот под этими жесткими санкциями Евросоюза, которые именно были введены уже вот в течение 2025 года, и вот именно с этими банками там запрещено вообще любые транзакции, да, вот как бы резидентам, да, в ЕС, если так упрощенно говорить. То есть любая транзакция, она считается неправомерной, любые платежи. Поэтому и, соответственно, ну, как бы работа этих банков, любое сотрудничество с европейскими структурами, оно, по сути, заблокировано. Ну, то есть это вот одно, такое, одно из таких самых таких жестких, да, ограничений. Ну, а до этого, еще до 2025 года, ряд белорусских банков просто были отключены от SWIFT. Да? То есть это говорит о возможности, прежде всего, не то что невозможность, но очень ограничивает, серьезно возможности таких банков при проведении международных платежей. Но в 2025 году вот эти ограничения, они для ряда белорусских банков были расширены до того, что в принципе любые транзакции, если раньше там карточки проходили, то сейчас даже карточки не будут проходить, там переводы никакие осуществлять нельзя, там, то есть или там оплата в онлайн-магазинах, да, там европейских тоже уже невозможно, то есть приложения не работают. Ну вот эти вот все любые операции, они становятся, ну, заблокированы, да, поэтому надо очень, ну, то есть внимательно смотреть, об этом, в принципе, есть информация, какие банки под этими жесткими санкциями находятся сейчас, и стараться все-таки иметь запасной вариант, как я уже говорила, хотя бы иметь счет в таком более банке, который не имеет столь жестких ограничений со стороны ЕС, ну и, конечно, наличность, потому что других, как бы, возможностей тут и...
Ну, у нас у комментариях как раз так само пишут, в уголе, ну, у людей есть и такие страхи, варто зауважить, панышка пишет, на во что в уголе различиваться карты, ну, коли вы приезжаете с Беларуси, напевно, так, вот как чекистам было лепи сошить за вами?
Ну, гипотетически это вполне возможно, но, во-первых, все-таки, несмотря на все те ограничения, которые действуют, все равно белорусы продолжают, да, ездят в Европу, и, естественно, за всеми вряд ли там будут, естественно, следить. А вот, но такие риски существуют. Это, во-первых. Во-вторых, ну, понимаете, не везде, даже в зависимости от страны. То есть в некоторых странах, например, Швеция, да, иногда просто невозможно расплатиться наличкой. Вот, то есть это страна, где в основном используется безнал, и все-таки, то есть там может возникнуть как раз проблема, даже если у вас есть наличные деньги. Вот, поэтому, наверное, все-таки запасной вариант, ну, если вы опасаетесь расплачиваться карточкой, чтобы там не проследили какой-то ваш там вот этот след, да, вот платежный, то можно не расплачиваться, но при этом все-таки иметь даже в данном случае карточку, что если вдруг вот есть такие там случаи, когда, ну, то есть можно через, только через приложение какое-то оплатить, там, не знаю, проезд, допустим, да, в Швеции. Вот, и все, и других вариантов нет. Тогда карточка, конечно, необходима.
Дякую, великие, вот такие справы. Я нагадаю, что сегодня у нас у эфира была экономистка Анастасия Лузгина, с якой мы обмерковывали бягучую экономичную ситуацию у нашей краине, Украине, Беларусь. А с вами в студии была Мария Вайтович. Дякую.
Далей у программе «Евразум».
Ці ведае Трамп, як скончыць вайну з Іраном?
Проблема заключается в том, что планы Дональда Трампа, они не очень ясны, не очень понятны. Веры его словам нет вообще никакого.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фанаты Гаррі Поттера узварушыліся. На YouTube-канале HBO Max з'явіўся першы тызер серыяла па вядомай кнізе, прэм'ера якога запланавана на каталіцкае раство гэтага года. Ролік пачынаецца з таго, што Гаррі Поттер жыве ў каморцы пад лесвіцай у доме Дурслі і ходзіць у маглаўскую школу. Яго крыўдзіць кузен Дадлі, а цётка Пятунія сцвярджае, што ён звычайны хлопчык. Потым герой атрымлівае ліст з Хогвартс, куды яму дапамагае трапіць Хагрид. Аўтарка кніг пра Гаррі Поттера Джоан Роулінг удзельнічае ў праекце як выканаўчая прадзюсарка, а здымкі ідуць у Вялікабрытаніі з лета мінулага года. Серыял задуманы як больш падрабязная экранізацыя раманаў Роулінг, кожны сезон будзе заснаваны на адной з сямі кніг. Увогуле рэакцыі на трэйлер падзяліліся, у сеціве шмат гаворак пра тое, што ён мала адрозніваецца ад серыі фільмаў 2000-х гадоў. У Росіі Центральний районний суд Челябинська забаранив розповсюд документального фільму «Пан Ніхто супраць Путіна» на території країни. Прокуратура просила обмежувати доступ до стужки по трьох адресах – у ВК Відео, Яндекс.КЗ і Моушен Відео. Обвинувачування лічить пропаганди екстремізму і тероризму «Біло-сіні-білий стяг», які показані у одним з кадрів фільму, і як гэты стяг зв'язують з Легіоном «Свободная Росія» – подразділенням Узброєних сил України. Так само прокуратура стверджає, що фільм адлюстровує агульну мілітаризацію і виказує негативне ставлення до війни і уладов. Нагадаємо, що фільм зняли режисери Девід Баренштейн і відеограф Павел Таланкін. А після початку повномасштабної війни у 22-му році Таланкін працював у школі у Карабаші і почав здимати, як пропаганда проникає у життя російських учнів. А 16 соковіка фільм отримав Оскар у номінації «Найліпший документальний фільм». Співачка FKA Twigs подала позов у суд супраць маловідомого інди-гурта The Twigs, обвинувативши його у спробі перешкодити їй використовувати свій сценічний псевдонім. Конфлікт тягнеться з 2013 года. FKA Twigs, її справжнє ім'я Талія Барнетт, стверджає, що гурт неодноразово досилав її листи з потребуванням спинити використання гандльової марки, зв'язаної з її псевдонімом. Співачка заявляє, що 12 років тому пропонувала гурту $15,000 за мирне суіснування, але гурт відмовився і знов пішов супраць її. Адвокати співачки настоюють, що блитаніна поміж артистами немагчимая. У FKA Twigs більш за 3 мільйони слухачів на Spotify, у той же час, як у гурта The Twigs, уся каля 25 чоловік. Співачка потребує розгляду справи судом присяжних. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайтеся на Еврорадіо. Еврорадіо. Хваля без цензури.
Дональд Трамп збирається скончить війну з Іраном до середини травня і міркує, що яна знаходиться на завершальній стадії.
А чому до середини травня? Бо акурат тоді американський президент має зустрітися з керівником Китая. І, як відзначають експерти, йому б хотілося повстати перед Сі Цзіньпінем переможцем.
Однак з гэтым з перамогай може бути проблема. МЗС Ірана адмовляє, що вяде перамову з американцами, які Трамп на публіку називає поспяховими.
А больш за тое, познайомившися з мирным планом США, Тегеран заявляє, що скончить війну тоді, коли полічить потрібним і на своїх умовах.
Так як повинна завершитися гэтая війна? Запиталися у Розы Турарбековой. Розмова Роза.
Но это было ясно после первых трех дней, что стратегии у них нет, что они в тупике, что цель не ясна, что Израиль пользуется ситуацией, решает свои задачи. Задачи Израиля, они отличаются от задач Соединенных Штатов, потому что это два разных государства, хоть они и являются стратегическими союзниками. Это первое. Второе, самое главное, видимо, при планировании этой операции очень многие вещи были просто-напросто упущены, опущены или, извините меня, были проигнорированы. Первая из этих вещей, конечно, безопасность Армузского пролива. И когда главе ЦРУ задавались вопросы, это были слушания в Сенате, людьми, которые с высоты своей экспертизы, они сидели и просто смеялись над тем, как отвечала вот глава ЦРУ, был задан вопрос, один простой очень вопрос. Когда вы планировали операцию, при планировании операции вы вводили в качестве такой одних из факторов возможность закрыть Армузского пролива. Что отвечает уважаемый чиновник, глава Центрального разведывательного управления? Я не могу вам рассказать детали того, как отбывалось вот это планирование. Вот. Ну и замглавы Сенатского комитета по разведке говорит, ведь сам господин президент сказал, что вы не рассчитывали это, этот риск не имели в виду. Вот на таком уровне. Что тут скажешь? Ну и результат мы с вами сейчас видим, да, то есть имеется в виду повышение цен на нефть, повышение цен на газ, неясность исхода войны, непонятность, чем это может закончиться. Сейчас уже стали обсуждать возможность наземной операции со стороны Соединенных Штатов.
Вот давайте про эту наземную операцию с вами так само трошки поразмовляем, да, как вы ее бачите?
Я бы стала сейчас, я бы
бы начала бы с того, что ведутся переговоры или нет. Это сейчас тема номер один. Тема номер два уже про наземную операцию, она еще пока на подходе. Тема номер один — есть переговоры или нет переговоров. Это большая действительно проблема. Из всего того, что я прочитала на сегодняшний день, могу сказать, американцы предпринимают очень разные дипломатические усилия, чтобы найти возможность вести переговоры. Но при этом у них на руках находится вот этот план из 15 пунктов, которые, ну, если это жесткий план из 15 пунктов, то он невыполним вообще. Вот прям просто сразу скажу. Но в целом они действуют через три канала. И там есть очень много как бы сторон, которые предлагают свои посреднические усилия. На сегодняшний день задействован Пакистан, Египет и Турция. Ну, плюс еще Оман, но проблема в том, что Оман уже задет этой войной. То есть в отношении оманских объектов тоже были эти атаки. Но я точно знаю, что на сегодняшний день коммуникация осуществляется через Пакистан. Через Пакистан был передан этот план из 15 пунктов. И Турция задействована. Она поддерживает связь с министром иностранных дел Ирана. Там идет связь на уровне министров иностранных дел Турции и Ирана. Поэтому вот вопрос о переговорах. Есть они или нет? Иранская сторона отрицает, говорит, никаких переговоров нет. Американцы говорят, что нет, переговоры идут и так далее и тому подобное. Истина, как всегда, где-то посередине. Есть эти усилия, есть треки, пока результатов нет. Пока результатов не будет, доказать, что есть или нет переговоры, невозможно. Это первое. Что касается наземной операции. Для наземной операции нужно не меньше 50 тысяч десантников, как это, американских военнослужащих, которые бы высадились и осуществили бы там какую-то операцию. Возможно, какая-то мини-операция на каких-нибудь там островах. Вот тогда, может быть, этого хватит. Если вы внимательно следите, какую численность американских военнослужащих сейчас перебрасывают, то сейчас их пока недостаточно для осуществления масштабной наземной операции, как это было, например, в Афганистане или в Ираке. Вот. Если речь идет о небольших операциях, я имею в виду там, вот эти острова, там, где это там, нефтяная инфраструктура или инфраструктура военная, да, в Ормузском проливе, это одно. А если речь идет о наземной операции, опять-таки вопрос свержения режима. Ставится задача свержения? По-моему, уже не очень, как-то уже на второй план отходит. Вот. Но все равно проблема заключается в том, что планы Дональда Трампа, они не очень ясны, не очень понятны. Веры его словам нет вообще никакой. Абсолютно. Потому что он говорит сегодня одно, завтра другое, послезавтра опровергает предыдущие два заявления. И так постоянно происходит.
Как вы лечите при такой ситуации? При такой ситуации есть риск поширения конфликта и утягивания еще больших количества краин Персидского залива в этот конфликт, так? И что будет ключевым фактором? Безпека, энергетичные интересы?
Люди. На первом месте это люди. Нет, не нефть, не цена. Вот я об этом постоянно говорю, и меня все равно не слышат. Услышьте меня, наконец. На сегодняшний день международные гуманитарные организации уже зафиксировали перемещенные лица внутри страны, то есть это беженцы имеется в виду, 3 200 000 человек. Так было примерно 4-5 дней тому назад. Я думаю, что сейчас немножечко, скорее всего, цифра меняется, но, к сожалению, нет оперативной информации. Что это означает? Это означает, что возможно пересечение границы. Теперь представьте себе, что такое беженцы 3 миллиона, хотя бы 3 миллиона. Хотя я думаю, что это самый минимальный уровень сейчас. Кто граничит на сегодняшний день с Ираном? Ну, вот какие границы? Это как раз те страны, которые сейчас кровь из носу хотят начать переговоры, чтобы начались переговоры. Первое — это Ирано-турецкая граница, второе — это Ирано-пакистанская граница. Поэтому они так, извините меня, копытом бьют и делают все для того, чтобы война не продолжилась. Регион имеется в виду, регион Персидского залива, с той стороны, арабские страны Персидского залива. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Они очень боятся эскалации по очень многим причинам. Первая причина — это дестабилизация политической ситуации у них внутри. Потому что никто до сих пор опять не сказал, но в этих странах, собственно, граждане этой страны, которые рождены там, да, их не так много, а в основном у них это гастарбайтеры, по-нашему говоря. Численность гастарбайтеров, например, в Дубае 80%. А те, что европейцы, да, они просто сядут и улетят. А те, что не европейцы, теми сложнее. А есть еще, например, шиитские меньшинства в этих странах, которые находятся, ну, как бы их интересы более или менее органичны с Исламской Республикой Иран. Или, например, в Саудовской Аравии есть такие. Поэтому для них проблема номер один — это политическая дестабилизация. Это то, о чем, кстати говоря, сказал Эрдоган. Вы знаете, что в мусульманском мире сейчас уже завершен священный месяц Рамадан. И вот последние там несколько, 3-4 дня, по-моему, сегодня заканчивается этот праздник Ид-аль-Фитр, да? Вот. Он как раз вот на открытии с этого празднества он сказал, что самое страшное для нас — это дестабилизация региона. Последняя дестабилизация региона отбывалась в 2014-17-18 годах. Речь идет об исламском государстве. Кто-нибудь в этом роде появиться вполне может на руинах режима в Иране. Уже не говоря о том, что всегда рекрутинг хорош тогда, когда огромное количество беженцев, людей, которые лишились своего крова, заработка, семьи. Это отличная социальная база для рекрутинга в разного рода радикальные организации. Поэтому политическая дестабилизация в таких условиях, она вполне реальна, уже не говоря о серьезных проблемах экономического характера. Что цены сейчас идут вверх. Поэтому в этой связи я хотела бы отметить, все эти критерии относительно цен на нефть, цен на газ и такое очень общее слово «безопасность» на самом деле не учитывает самого главного. Это людей, населения этого региона. А именно здесь кроется главная проблема и опасность.
Я нагадаю, что сегодня у нас у эфира была кандидатка исторических наук, политологиня Роза Турарбекова. Дякую велике. У студии працевала Марыся Вайтович. Заставайтесь с нами.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.